говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен трем новым книгам. Актер Олег Басилашвили в книге «Палата номер 26. Больничная история» вспоминает яркие эпизоды политической жизни России. Он описывает заседание Съезда народных депутатов РСФСР 28 мая 1990 года, которое стало ключевым для политической карьеры Бориса Ельцина. Тогда все решили буквально считанные секунды. Съезд несколько дней не мог избрать председателя Верховного Совета, и уже было поставлено на голосование предложение снять боровшихся за этот пост кандидатов, среди которых был Ельцин, и выдвинуть новых. Олег Басилашвили и еще несколько депутатов съезда бросились к президиуму и добились отмены голосования. Вечером того же дня Басилашвили организовал для депутатов показ на Мосфильме фильма Станислава Говорухина «Так жить нельзя». И на следующий день Ельцин при поименном голосовании все-таки был избран главой российского парламента. О своей работе с Ельциным и Тимуром Гайдаром Олег Басилашвили рассказал в интервью Андрею Шароградскому.
Название книги недвусмысленно отсылает к чеховской повести, но с доктором Андреем Ефимовичем Мрагиным из Чеховской палаты номер 6 вы все-таки совсем не ассоциируетесь, трудно представить вас опустившим руки, как он, в конце концов, вот вы были в больнице, но написали целую книгу. Для вас палата номер 26 – это то, что сейчас происходит в России?
Нет, это, пожалуй, не то, что происходит в России. Палата номер 26 – ну, некий намек на сумбур в моей собственной душе, сумбур в душе человека, которому уже девятый десяток, который, так сказать, пытается осмыслить свою собственную жизнь. Вот, собственно говоря, и все.
Ваша книга – это книга воспоминаний, и вы описываете очень интересные события, в частности, вот эти считанные секунды, которые были связаны с избранием Бориса Ельцина.
Как-то все забыли о том, что был съезд народных депутатов Союза Советских Социалистических Республик, съезд народных депутатов СССР. Параллельно с ним шел съезд народных депутатов Российской Федерации, РСФСР. Я был избран народным депутатом на съезд народных депутатов Российской Федерации. Я никогда не был депутатом народным на съезде СССР и не был членом Верховного Совета. Все, что сделано Борисом Николаевичем Ельциным и его командой в первые годы, это было сделано с подачи съезда народных депутатов Российской Федерации. И понятие частной собственности, разгосударствование, и свободное хождение валюты, и выезд за границу, и ряд постановлений убрать, там, допустим, пятую или какую-то статью из шестую, кажется, статью из Конституции, и многое другое было сделано на съезде народных депутатов Российской Федерации. Именно Российской Федерации. Мало того, команда Гайдара, который был в свое время несколько месяцев всего на посту председателя Советов Министров Российской Федерации, требовала реформ, многочисленных реформ по переформированию экономической, прежде всего, жизни Российской Федерации. Но на одной только территории России проводить эти реформы было невозможно, ибо в Советский Союз входило еще много республик. Поэтому мы добивались от Горбачева повсеместного принятия реформы и их проведения. Но этого не было сделано. Вот отсюда получилось наше желание и осуществленное желание выделить Россию в самостоятельную республику. А в Верховном Совете я принимал участие в работе комиссии по культуре Верховного Совета, но не будучи членом Верховного Совета.
Тогда, обращаясь вновь к вашей книге, вам посоветовал баллотироваться Кирилл Лавров, если я правильно понял. И вы это предложение приняли. Но вы написали: «Лавров предложил, блестя зеркальным взглядом». Я вот это не расшифровал. Что вы имеете в виду?
Никак не надо расшифровывать это. Ну, просто у него были такие глаза блестящие. Вот это мы его называли зеркалем. Ну, вот так.
Ваша книга, если вы согласитесь, конечно, она пронизана во многом разочарованием. Тут можно вспомнить и Анатолия Собчака, который в какой-то момент, как вы пишете, перестал вас замечать, и других. И при этом вы работали, и в этом нет сомнения, и опять же, как вы пишете, надрывали сердца, работая депутатами в конце 80-х, начале 90-х. Вы вините себя в том, что происходит в России сейчас, или все пришло к тому, к чему должно было прийти? Ведь трудно изменить общественное сознание быстро.
Какая история? В 90-е годы и 80-е годы, при начале работы Михаила Сергеевича Горбачева, которому мы очень благодарны за ту гласность, которую он приветствовал и породил, за возможность высказаться, не боясь ничего, и за многое другое. Михаил Сергеевич и породил те перемены, начал те перемены, которые привели к дальнейшему реформированию Республики Россия. Но непосредственные перемены, непосредственные реформы были начаты Гайдаром и Борисом Николаевичем Ельциным. И было здесь достигнуто очень многое. Просто мы о многом забыли, но это работает и по сегодняшний день. Другой разговор, что при громадных размерах нашей страны, России, довольно трудно одномоментно проводить реформы повсюду. Это тормозит развитие реформ. И тут и человеческий фактор, и географический одновременно решают. Поэтому многие задачи не были выполнены. А очень многое удалось. И то, что сегодня помогает нам жить в какой-то степени, это сделано Борисом Николаевичем и Егором Тимуровичем.
Ну, я не могу с вами не согласиться, потому что я вот в те времена был очень молодым человеком, и я один из тех, кто пожинает плоды, в том числе и вашего труда, имеет возможность путешествовать по миру, выбирать работу. Я забыл унизительное стояние в очередях. Но я хочу опять обратиться к вашей книге и процитировать вас. Надо не по капле выдавливать из себя раба, как говорил Антон Павлович, а тоннами, не жалея тюбика, лет 200 не менее. Означает ли это, что в России нормально жизнь может наступить только через 200 лет?
Понимаете, я думаю, что эту фразу можно адресовать не только гражданам России и не только гражданам бывших советских республик, а эту фразу в той или иной степени можно адресовать жителям земного шара вообще. Потому что в каждом из нас, в каждом, будь он эскимос или американец, живет эта капля. В одном больше, в другом меньше. Но все-таки все мы люди зависимые от той системы, в которой мы живем. Системы всегда разные, своеобразные. Но эти системы, они государственные системы. А государство, как заметил еще Александр Сергеевич Пушкин в «Бедном всаднике», оно подавляет человеческую свободу. Потому что если ты живешь в окружении громадного количества людей, ты должен считаться не только со своим желанием, но и с пожеланиями тех миллионов, даже миллиардов, которые тебя окружают. Это и есть вот то самое ощущение, будем его называть рабское ощущение, или какое-то иначе можно назвать, которое живет в каждом из нас. И еще Маяковский мечтал, чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием, чтобы на первый там крик «мама» оборачивалась земля и так далее. Вот до этих пор, чтобы эти лозунги Маяковского, пусть они чрезвычайно идеалистичны и так далее, дожить, необходимо жить, конечно, очень долго, и не одно поколение уйдет, прежде чем она добьется вот подобного положения на земном шаре.
Когда Ельцин предложил вам стать министром культуры России, о чем вы тогда подумали?
Я подумал об одном. Мне показалось, что это для меня неподъемная работа, потому что, как я понимаю, культура, говоря очень упрощенно, конечно, культура – это тот клейкий состав, который склеивает воедино совершенно разных, непохожих друг на друга и внешне, и внутренне людей. И превращает массу разных, а не похожих друг на друга людей в единое целое, называемое народом или нацией, или еще как-нибудь. И когда культура загнана в подполье, как это было при советской власти, постепенно вот это понятие нации или народа размывается. Недаром в декларации о культуре академик Лихачев, последняя его фраза была, не точно мной цитируем, но за смысл я ручаюсь. Существование государств и даже целых народов вне культуры совершенно бессмысленно. Вот взять на себя подобный труд я просто побоялся, это первое. Потому что я считал, что на этом месте должен быть высококомпетентный и эрудированный человек, хотя бы такого же рода, как академик Лихачев или кто-нибудь подобное ему. Ну и кроме того, я актер. Стать министром культуры – это значит забросить свою работу, потому что заниматься двумя такими важными работами невозможно одновременно. Надо переезжать в Москву, бросать большой драматический театр, бросать свои попытки добиться в своей актерской работе хотя бы приближения к какому-то абсолюту. Надо забыть об этом, заниматься культурой. Это сложно. И у меня на это не хватило бы сил. Поэтому я отказался дважды. Спасибо Борису Николаевичу за его, так сказать, предложение. Но я отказался и носился по Москве в поисках вот такой достойной кандидатуры. Мне казалось, что фамилии, ну, допустим, Щедрина или Евтушенко, или Вознесенского, или еще кого-нибудь подобного им, они достойны того, чтобы возглавить Министерство культуры и быть во главе культурной работы в России, которую необходимо культуру России, конечно, возрождать. И Борис Николаевич во время беседы нашей с ним сказал мне такую очень точную фразу, что он говорит, я с вами целиком и полностью согласен, потому что, как мне кажется, возрождение России должно начаться с возрождения ее культуры. Поэтому он сделал все для того, чтобы нашей комиссии по культуре помочь. Он выделил культуру из общего комитета по там, наука, образование, спорт и так далее, туризм и культура тоже, в отдельную комиссию для придания ей некоего, так сказать, веса, что ли, большего. Потом мне удалось найти одного человека, это замечательный режиссер Говорухин, который согласился, у меня глаза загорелись. Но у нас был отпуск, естественно, он тоже за время этого отпуска многое взвесил и отказался. И на себя взвалил этот тяжелейший труд Юрий Михайлович Соломин, главный режиссер Малого театра Московского. И честь ему и слава, он сделал очень и очень многое, хотя бы по поддержанию тех остатков культуры, которые у нас тогда были. И очень многое сделал для развития ее. Поэтому вот его имя, его я горжусь тем, что я с ним поддерживаю хорошие отношения, и ему очень благодарен за это.
Правильно ли я понял, что вы рекомендовали его Борису Ельцину?
Нет, не я. Мне это как-то в голову не приходило, я все время среди литераторов искал подобную кандидатуру. А эту кандидатуру Соломина предложил Полянов, председатель комиссии по культуре. Она так и называлась у нас «Отдельная комиссия по культуре». Отдельная. Ходили с того, чтобы был принят закон о культуре, который был во многом декларативен, конечно. Но там было две неоспоримых статьи. Одна статья, что на культуру Российская Федерация выделяет из своего бюджета не менее 2% от бюджета. Это гигантская сумма. И не менее 6% от муниципальных бюджетов. Это тоже громадная сумма. Это было вбито в закон, и этот закон, в общем, иногда даже выполнялся. Так что мы сделали в этом отношении очень и очень много. А потом я спросил Егора Тимуровича Гайдара, что он думает по поводу сохранения и развития российской культуры. Он развел руками и сказал, я не знаю, ничего не могу вам сказать. Это был честный, правдивый ответ порядочного человека. Действительно, он не знал. У него голова была занята, но вы представляете, 90-е годы, что это такое происходило в России, когда промышленность лежала, сельское хозяйство вообще отсутствовало фактически, магазины были пусты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но через неделю буквально он подошел ко мне и сказал, а что если принять такой закон, предложить его, такого рода закон, что бюджет Российской Федерации может обсуждаться лишь только после того, когда будет принят бюджет России по культуре. Это вызовет дискуссии и родит истину. Он был абсолютно прав в этом отношении. Но после ряда консультаций с другими фракциями съезда и в Верховном Совете и так далее, я понял прекрасно, что даже в список не внесут это мое предложение, поэтому это все погасло. Но вообще говоря, конечно, предложение Гайдара, на мой взгляд, очень было интересно.
Ну, я бы хотел все-таки вернуться к вашим ощущениям и как актера, и как политика. Вот актер и политик в вашей душе никогда не конфликтовали? Ведь, как мне кажется, актер должен понимать, как сложно изменить, настроить человеческие души. У политика часто в руках рычаги, которыми он может резко изменить жизнь.
Да, конечно, конечно. Поэтому я и не политик. Я себя никогда политиком не считал. И не считал, что я занимаюсь политической деятельностью. Просто настали времена, 90-е, 91-й, 92-й год, когда мне, как и многим другим, казалось, что мы тоже можем принять участие в помощи России встать на нормальные цивилизованные рельсы развития. Вот, собственно говоря, и все. И мы, как могли, помогали тем, кто занимался непосредственно, так сказать, реформацией России, ее экономического и политического строя, помогали им в жуткой борьбе против консерваторов, так будем их называть.
В свое время театр был отдушиной для свободных духом людей. Ну, я сам помню, как я бегал на спектакле БДТ, старался всеми способами достать билет в ваш театр. Какую роль сейчас театр играет в общественной жизни России?
Вы понимаете, какая история. Те времена вы прекрасно помните, да? Вот был такое создание, как театр вообще, и в том числе и Большой драматический театр Товстоногова, да? Были ряд других театров, там, допустим, «Современник» в Москве, театр Любимого, ну и некоторых других, я не буду всех перечислять достойных. Кроме этого, в стране, в общем, никаких развлечений, кроме кинематографа, который тоже иногда создавал шедевры, да, советского кинематографа, и музеев, в общем, ничего не было. Поэтому люди шли именно туда, не было трибун. Вот Большой драматический театр в какой-то степени являлся трибуной перемен. Но вы, когда посещали БДТ, вот лично вы когда-нибудь слышали со сцены нашего театра какие-либо политические лозунги, призывы и так далее? Нет, все правда. Этого никогда не было.
Нет, конечно,
мы просто боролись за правду в человеческих взаимоотношениях на сцене. За правду. Взять любой спектакль, там, допустим, в «Мещане». Правда человеческих взаимоотношений в семье. Не ложь, не фальшь, не приукрашенный быт, а то, что на самом деле происходит между отцами и детьми. Конфликт отцов и детей. В чем он заключается? Почему? И во всех своих постановках Юрий Александрович пытался докопаться до этой правды. Не всегда это получалось, естественно, но в ряде случаев получалось очень здорово. И вот эта правда, несущаяся со сцены нашего театра, со сцены других театров, подобных «Современнику» или «Таганке», у каждого своя, она противоречила той лжи и неправде, которая витала в воздухе в те времена. Так что театр в свое время можно было назвать некой трибуной общественной. Даже если, предположим, там шел спектакль Шекспира «Ромео и Джульетта». Все равно правда взаимоотношений между юным мужчиной и женщиной перевешивала ту правду, которая летала в воздухе вокруг нас. Вот вышеназванные режиссеры, там Ефремов, Товстоногов, Эфрос, Любимов и многие другие подвергались остракизму. Эти театры и спектакли были критикуемы нещадно и снимались подчас репертуара, потому что именно за ту правду, о которой я вам говорю. Что же касается сегодняшнего дня, то благодаря той свободе, которая возникла сейчас в театральном деле, а эта свобода зафиксирована и в статьях Конституции нашей новой, и в законе о культуре, я не буду называть статьи, если надо, можете поглядеть, что художник имеет право на любую форму самовыражения. Ну, все. Значит, можно делать все, что хочу. Ну, и люди начали делать все, что им хочется, все, что им можется. Но тут происходит иногда такое страшное смешение, понимаете? Можно ведь выдать за новацию нечто бездарное, мотивирую тем, что вы просто не понимаете то, что я хотел сказать. А я хотел сказать очень многое благодаря своим новациям. То есть, грубо говоря, прикрыть свою беспомощность яркими лоскутями, будем так называть, постмодернизма. Но это не всегда так. Не всегда так. Ну, например, тот же самый Богомолов, который поставил спектакль по Достоевскому «Братья Карамазовы», который, кроме удивления и отторжения, ничего во мне не вызвал, ставит замечательный спектакль в Московском художественном театре с Олегом Табаковым и с Наташей Тиняковой. Замечательно играют два артиста. Замечательно. Значит, Богомолов попытался, при его большом таланте, несомненно, пойти по иному пути и добился подлинного результата, который проник в мое сердце. Я восхищен этим спектаклем и работой актеров. Мало того, после этого он ставит в нашем Большом драматическом театре спектакль по пьесе Гусева, пьеса 30-х годов, воспевающая героизм советских людей, партии и так далее, и так далее. Казалось бы, архаическая пьеса, ушедшая навсегда. Но мне так понравился этот спектакль. Он тоже поставлен с некими формальными изысками, но они направлены в глубину моего сердца. И получился спектакль грустный, ностальгический, с иронией и с грустью, говорящий о той вере, которая жила тогда во многих из нас, вера в коммунизм, вера в справедливость и так далее и тому подобное. Замечательно играют там артисты наши и прочее, и прочее. Так что меня этот спектакль глубочайшим образом тронул, тот же Богомолов. Значит, он и же с ним режиссеры формальной волны, будем говорить это в кавычках, конечно, ищут новых путей, которые достигнут зрительских сердец. И они их находят. Тот же Туманис, который поставил Евгения Онегина, тоже как бы с формальной позиции, но так, что я рыдал в конце спектакля от той правды, которую открыл мне Туманис в пушкинском произведении, глядя на Ольгу, я не мог сдержаться. И не только на Ольгу, на Онегина, на Левского и так далее, и так далее.
Значит, театр продолжает быть вот той трибуной, которой он был в советские времена?
Я не думаю, что его можно назвать трибуной. Если в советские времена та правда, которую иногда добивались режиссеры советского театра в своих спектаклях, она противоречивала той лжи, которая витала вокруг в обществе, то сейчас у театра, на мой взгляд, эта задача тоже является, но она не является первоочередной. Прежде всего, на мой взгляд, театр обращается к душам людей и попытке людей взглянуть на самих себя, на свое существование в этом мире и сравнить его с тем идеалом, который, в принципе, дан нам богами, что ли, вот так говорить, таким высокопарным слогом, если выражаться. Вот, мне кажется, в этом задача сегодняшнего театра. Впрочем, я думаю, что каждый режиссер ответит по-своему.
Ну вот в советские времена существовали театры, которые, как я понимаю, принято называть репертуарными. Антрепризные театры могут решать те задачи, о которых вы только что сказали?
Несомненно. Несомненно. Только на мой взгляд, вот сейчас идет распад театральных труп. Ну, если вот в мое время, в мою юность, вот, допустим, артист Московского художественного театра, замечательного театра, созданного Станиславским и Немировичем, переход этого артиста, допустим, в труппу Вахтанговского театра был совершенно невозможен. Не по административным причинам, а по причинам разного понимания эстетической и идеологической задачи театра. Понимаете? Ну, например, Константин Сергеевич, когда брал себе в труппу артиста распавшегося театра Корша, беседовал с ним о театре, о той судьбе, которая его, может быть, ожидает в художественном театре. В конце беседы, об этом написано в книге Петкера, этого артиста художественного театра, вынул из своего галстука золотую заколку, в левую руку взял розу, которая стояла в бокале, этой заколкой оцарапал себе кожу, и капелька крови была на этой заколке, и вместе с этой кровью заколку вколол в эту розу и подарил этому артисту, говоря следующую фразу: «Ну, надеюсь, теперь мы с вами вместе навсегда». Вы понимаете, да? Как можно было уйти после этого в какой-то другой, ну, может быть, даже замечательный театр? И Станиславский видел в труппе единомышленников, людей, которые занимаются одним общим делом. Некий, только правильно я поймите, монастырь, в котором люди служат не себе, а тому Богу театральному, которому они, так сказать, поклоняются. У каждого, наверное, режиссера свой Бог. У Мерхольда один, у Вахтангова другой, у Таирова третий, у Станиславского четвертый. Но каждый молится этому Богу и ради него работает. Поэтому перейти из труппы в труппу — это было безумно сложно внутренне, морально. Сейчас артист Иванов играет в театре «Сатира», а завтра он играет в «Амхате», а послезавтра он играет где-нибудь еще. Уже все эти границы стерты, к сожалению. Но я думаю, что все постепенно возобновится. Георгий Александрович Товстоногов называл труппу Большого драматического театра «террариум единомышленников», потому что в каждой семье, а труппа – это семья все-таки своя, существуют и ревности, и интриги, и ссоры, и разрывы, но все-таки это семья. И мне кажется, что дальнейшая судьба российского, да и вообще мирового театра, она сводится к тому, что все-таки театры, основные театры, будут семьями, проповедующими каждый свое. Вот так.
Просто который...
Антрепризы. Так Георгий Александрович говорил еще во времена советской власти. Он мне говорил об этом. Что за антрепризы будущее. Что советский театр, его система себя исчерпала. Что необходим поиск новых форм, новых взаимоотношений между артистом и режиссером. И что настанет время, когда антрепризы заполонит все. Ну, сейчас ведь можно даже Московский художественный театр называть антрепризным театром. В нем работают артисты из других театров время от времени. Артисты художественного театра работают в других театрах и так далее. Но постепенно, говорит, из этого мусора опять родится некий Станиславский, который вернется на круги своя, но уже на более высоком уровне.
А вы рассчитываете на молодое поколение в России, вот в виде его? Если да, у кого молодым людям сейчас учиться? У книг, у театра или у Навального?
Ну, как говорится, не сотвори себе кумира, понимаете, ни из Навального, ни из Путина, ни из кого-либо еще. Надо жить своим умом. Но все-таки, конечно, вот та тяга человечества, лучших его представителей к той свободе, о которой мы с вами говорили в начале нашей беседы, она всегда будет жива. Только другой вопрос, какими путями ее добиваться и что это значит, эта свобода? Это не вседозволенность, которая позволяет тебе быть свободным, но топтать другие индивидуальности, а нечто другое. Человечество еще до этого не дожило. Я думаю, что в результате доживет. И одним из инструментов, мощнейших инструментов по выработке такого самосознания человечества является культура вообще, российская культура в частности. И в частности, конечно, российский театр.
На вопросы Андрея Шароградского отвечал Олег Басилашвили. Его книга «Палата номер 26» вышла в Петербурге. Вы слушаете программу «Культурный дневник». 35-летняя Нино Харатишвили живет в Гамбурге и пишет по-немецки. О ее последнем романе «Кошка и генерал» рассказывает Юрий Векслер.
Творчество Нино Харатишвили сделало неведомые ранее в Европе грузинские истории 20 века европейскими. Но ее последний роман далек от грузинских реалий. Главным его героем является российский олигарх Александр Орлов. Совсем молодым он участвовал в Первой Чеченской войне. Он не стал там генералом, но генералом называют его, ставшего после войны олигархом, окружающие. Орлов старается начать новую жизнь в Берлине. Однако воспоминания о войне не отпускают его. Самым мучительным становится воспоминание об участии в убийстве молодой чеченки Нуры, преступлении, оставшемся безнаказанным. Генерал сам жаждет наказания и искупление через него. Время расплаты наступает, однако, только спустя более чем 2 десятилетия после преступления, когда генерал встречается с юной грузинской девушкой, которую окружающие зовут Кошка. Она бежала в Германию из захваченной войной Грузии, а Кошкой ее прозвали еще в детстве за то, что она умела ловко взбираться по стене. Разговор с Нино Харатишвили я, естественно, начал с вопроса, как у нее, не жившей в Чечне, возник замысел романа «Эхо чеченской войны».
Мне всегда было интересно эта страна, потому что это 3-4 часа отвели сюда, Грозного, но не, как бы очень-очень далеко. Я ничего не знала про эту страну, и только то, что там слышали. И я потом наткнулась на книги Анны Политковской и начала читать все больше и больше. В Грузии есть тоже такое меньшинство, там пангиси живут, чеченское меньшинство, и туда тоже ездила. И очень интересно стало, потому что и сейчас, ну, конечно, мы знаем, война и все это, что там произошло, но вот как сегодня люди там живут, что там сегодня происходит, как бы ничего не пересекает границу. И мне стало интересно.
Кто-то написал про ваш роман «Роман о насилии в Чечне». Насколько эта формула вам кажется правильной?
Ну, я не думаю про каких-то формул, когда я пишу. Это история, которая это на фактах. Это правдивая история, но, конечно, я поменяла и там... Конечно, это фикция, это роман, но все-таки как бы инспирация стала вот текст Политковской, и там это про реальные события, которые там произошли, и старалась как так объективно, как мне возможно, об этом писать.
Вы случай с полковником Будановым и чеченской девушкой как-то рассматривали, изучали вы его?
Да, конечно, да, об этом и речь.
Главный герой – олигарх. Где-то я читал в вашем или слышал в немецком интервью, что для вас вообще было важно разобраться, что это такое олигарх. Как вы сегодня бы ответили на вопрос, что такое российский олигарх, как они возникали?
Это очень трудный вопрос, потому что очень даже труднее, чем о Чечне было, об этом как-нибудь книги или что-нибудь читать, или информацию об этом добывать, потому что очень мало что существует, но есть, конечно, какие-то репортажи или там документации. То, что мы там слышим, я думаю, я всегда думала, что это как бы клише. К сожалению или к счастью, очень много клише, они как бы правдивы. И я не знаю, но это, конечно, были люди, которые оказались в эпицентре какого-то очень такого экстремальной эпохи времени, когда очень много чего менялось, очень много чего казалось возможным, и были как бы, там разные, когда вот я читала разные биографии, не скажу, что вот это один прототип, который вот таким человеком должен быть, чтобы ты там ту эпоху стал бы олигархом. Разные очень люди были, конечно, очень многие умные. Но, наверное, нужно было вот на риск идти, на большой риск, и иметь какую-то скрупулезность, или не знаю, как мне это назвать. По-моему, в то время вот вообще-то, по-моему, там никто не думал про морали, потому что очень много показалось возможным, и они схватывали вот этот шанс, делали деньги. И, конечно, там не было структур, которые бы не было, как сказать, сопротивления. Очень много было возможным. И как у некоторых там был очень маленький капитал, и они начинали, и через 2 года баснословные деньги у них скапливались там.
Ваш роман читают по радио. Так или иначе, с романом знакомятся. Чувствуете вы себя немецкой критикой, не говоря уже о номинации на премию, чувствуете ли вы себя правильно понятой?
Как бы сказать, есть, конечно, и позитивные, и негативные критики, и это было, я ожидала этого, и это как бы даже после «Das Achte Leben» я как-то ожидала, что некоторые будут и как бы разочарованы, потому что это не опять тот же роман, не опять тот же про Грузию. По-разному, конечно, по-разному, но я вообще-то не пишу книги для критиков, я пишу для читателей, это для меня более ценно.
У вас в романе идет повествование единственный вариант от первого лица, от журналиста-расследователя Онно Бендера. Именно рассказчик, журналист, который, видимо, все связывает, так надо понимать.
Мне было важно, чтобы эту историю как бы из разных перспектив показать и написать. Я не хотела только вот черно-белые, там, что вот плохой олигарх и там хорошая девочка. Мне было самой тоже трудно было понять и вникнуть вообще в суть этой истории, потому что это очень трудно и очень сурово все это. И для меня было важно найти подход, и чтобы этот подход был как бы по-разному. у него там совсем другие интересы, у олигарха и у Орлова совсем другие, у кошки и Сесилии она вообще в другом мире, как-то они все связываются из этой истории, одной истории, которая произошла в прошлом. А еще, по-моему, потому что это как западная перспектива, по-моему.
Когда была грузино-абхазская война 1992 года, вы были ребенком, а во время войны 2008 года уже взрослым человеком. Остается ли эхо этих войн ощутимым в Грузии вообще и в вашей жизни в частности?
Да, конечно, остается. Это время было очень такое, экстремальное время. Не то, что, и хорошо, я в Тбилиси была и жила, и ребенком была. Я не боялась там чего-то, потому что я это не осознавала, что там происходит. Но сколько людей, которые не вернулись, друзья моего отца или моей матери, людей, которые вернулись, и потом психические или физические проблемы были. Люди, которые там бежали, оставили все и переехали куда-нибудь, и там боролись, и до сегодняшнего дня борются. И потом это как бы продолжалось, конечно, и до сегодняшнего дня это, к сожалению, актуально. А еще 2008-го я уже там не была ребенком, и я помню все это. И, конечно, это как бы так не исчезает, это оставляет свой след, и... В Абхазии и Осетии я в 2008 году каникулы проводила, я уже в Гамбурге жила в то время и поехала там себя навестить, и опять как бы война началась, вот никто не ожидал. Конечно, это остается, все эти беженцы, все эти проблемы, к сожалению, опять актуально или еще актуально, и, наверное, еще на долгие годы так будут.
Как сегодня в Грузии отношение к абхазам как таковым? Они же живут и в Грузии тоже, или их там нет совсем?
Практически нет, и это проблема, потому что я вот за все эти годы не встречалась ни с одним абхазцем, и это, конечно, большая проблема, потому что из-за этого вообще не возникает никакого диалога, и есть какие-то вот даже литературные там постарались, мне даже коллега рассказывал, что, по-моему, в Турции встретились, и, по-моему, у них тоже очень мало информации о грузинах, или то, что есть, это более там, как бы, пропаганда, и очень трудно, потому что я тоже все очень хочу, как бы, встретиться с кем-то, кто там живет, потому что я никогда там не была, и для меня это, как бы, не знаю, там, Солнечный край, Абхазия, все, что я знаю, там, от моих родителей или моей бабушки, и это, как бы, миф, да. Было бы, конечно, хорошо, если хотя бы по культурном пути могли бы снова какой-то разговор начать или вступить в диалог.
Я тут недавно видел фильм «Сына Ризо Габриадзе», который называется «Знаешь, мама, где я был». В нем Ризо рассказывает, может, это одна из версий фильма, он сделан как мультфильм, рассказывает по-русски. Что сегодня с русским языком в Грузии? Умрет ли он там?
Из-за политического фона молодых нет там амбиции русский учить или там на русском разговаривать. Это, конечно, обидно, потому что язык – это язык, и нельзя политику и язык – это разные вещи. Но люди, которые там какие-то травмы из-за этого, из-за вот войны, все это прошли и все это помнят, конечно, не очень трудно говорить о том, что вот давай думай о культуре и забудь политику. Люди постарше, они еще разговаривают на русском, и, по-моему, для них это совсем что-то другое.
Говорила немецкий писатель грузинского происхождения Нино Харатишвили. Как бы ни были близки русскоязычной публике реалии романа Нино Харатишвили, это немецкий роман и адресован он немецкой аудитории. Это подчеркнуто еще и тем, что единственный рассказчик в романе – немецкий журналист. Так российская чеченская история становится объектом европейского художественного осмысления. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Выпуск программы «Культурный дневник» завершит рассказ Семена Мирского из Парижа о новом романе лауреата Гонкуровской премии Жерома Феррари.
Название книги Жерома Феррари по образу и подобию своему отсылает читателя, естественно, к первой книге «Бытия», где Господь Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». У французского писателя, родившегося в 1968 году, образ и подобие из библейской фразы в переводе на язык реалий наших дней – это просто-напросто фотография. Трагическая героиня книги – молодая женщина по имени Антония, корсиканка, как и сам автор, фотограф по профессии, точнее даже фоторепортер. Прочитав имя Антония и узнав, кто она по профессии, я вспомнил фильм Микеланджело Антониони профессия репортер. Но это так, к слову пришлось. Антониони, Антония. Игра ассоциаций. Книга Жерома Феррари, одного из самых ярких имен сегодняшней французской литературы, кстати, лауреата Гонкуровской премии и переводчика с корсиканского на французский. Итак, книга открывается сценой гибели Антонии. Глубоко несчастная, недовольная собой Антония, вернувшаяся домой из охваченной войной Югославии, садится за руль своей машины, чтобы пообедать с семьей, но неосторожно берет крутой поворот, которых на Корсике великое множество, срывается в пропасть и гибнет. Начав повествование с конца, Жером Феррари рассказывает жизнь своей героини. Первая, самая яркая дата в которой – это ее 14-й день рождения, когда крестный отец дарит Антонии фотоаппарат. Отныне небольшая коробочка из пластмассы и металла станет для нее путеводной звездой, а точнее знаком судьбы. У Антонии глаз человека, которому будто самой судьбой велено стать фотографом, ибо это глаз, фиксирующий любое движение, где отсчет времени идет не на секунды, а на доли секунды. И уже став военным фоторепортером, Антония жалуется другу, что у нее рука не поспевает за глазом, то есть рука недостаточно быстро тянется к затвору фотоаппарата. Помнится, нечто подобное говорил о себе один из самых знаменитых фотографов 20 века Анри Картье-Брессон, всегда носивший свой старый фотоаппарат Лейку, завернутый в носовой платок. «Часто случается, — говорил он, — что я вижу нечто, что я просто должен сфотографировать, но пока я вожусь с носовым платком, момент уже упущен». Итак, Антония видит все как бы через видоискатель своего фотоаппарата, притом ни на секунду не забывая о том, что в момент, когда отснятый объект уже зафиксирован на пленку, та реальность уже ушла, канула в небытие. Так в книге Жерома Феррари «По образу и подобию своему» появляется мотив, точнее лейтмотив – фотография и смерть. Антония не сразу становится военным фоторепортером, зарабатывая несколько лет на жизнь в провинциальной корсиканской газете, где главный принцип работы – раз и навсегда сформулирован главным редактором в такой вот незамысловатой форме. Всегда бери с собой широкоугольный объектив и следи за тем, чтобы когда снимаешь, скажем, свадьбу или какой-нибудь совет директоров, никто не остался за кадром, ибо люди всегда в первую очередь ищут на фотографиях свою собственную физиономию. И бедная Антония послушно щелкает фотоаппаратом. Впрочем, в последующие годы она снимает не только женихов с невестами и советы директоров. 14-летняя Антония успела вырасти, превратилась в молодую, привлекательную женщину, и у нее появился милый друг. Парень по имени Паскаль, корсиканский сорвиголова, сильный, бесстрашный, этакой альфа-самец. И к тому же активный участник подпольной организации «Фронт национального освобождения Корсики». Сама Антония к этому фронту никаких особых симпатий не испытывает. Ей чужда их воинственная риторика, их опереточные подпольные сходки, когда сторонники выхода Корсики из состава Франции появляются вооруженные автоматами, пистолетами и кинжалами с масками на лице. Ну и, само собой, Антония всегда на месте, ибо она своя, надежная, не выдаст. Тем более, что она подруга Паскаля, а у нас по этой части строго. А герои, само собой, любят фотографироваться. На то они и герои войны. Жизнь Антонии и подпольного воина Паскаля далека от идиллии. ибо его время от времени все-таки арестовывают за незаконное хранение оружия. И пока он никого не убил, приговаривают к каким-то мелким срокам заключения. Паскаль выходит из тюрьмы, возвращается к своей любимой Антонии, и так до следующей посадки. А тем временем на дворе 1991 год. В Югославии, где все условия созрели для распада федерации, начинается война. Что знала Антония об этой самой Югославии? Да почти ничего. Впрочем, она слышала, конечно, что сербы не очень жалуют хорватов, отвечающих им взаимностью, что и те, и другие, как правило, не любят боснийцев, ну и так далее. Однако кое-что о Югославии Антония все-таки знала, ибо ей раз навсегда врезалась в память, добавим в зрительную память, фотография, сделанная на одной из улиц Марселя 9 октября 1934 года фотографом по имени Жорж Межа, запечатлевшая момент убийства болгарским террористом короля Югославии Александра I Карагеоргиевича. Вместе с королем Югославии был убит министр иностранных дел Франции Луи Барту и четверо членов королевской свиты. Приехав в распадающуюся Югославию и поселившись в белградской гостинице «Москва», Антония, плохо разбирающаяся в пропитанной кровью истории Балкан, понемногу поймет, что существует некая нить, связывающая убийство в Сараево 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Фердинанда, уже упомянутое убийство 20 лет спустя короля Югославии в Марселе и события, которые Антония, так сказать, увековечит своим фотоаппаратом при осаде Вуковара, увидит своими глазами одну из самых ярких и самых зловещих фигур этой войны – Желько Разнатовича, более известного по кличке Аркан. Аркан, напомню, начинал карьеру в качестве бандита-налетчика, специализировавшегося на граблении банков. Как тут не вспомнить молодого Сосо Джугашвили? А незадолго до вспышки войны на Балканах Аркан стал организатором сербской добровольческой гвардии, причем первыми гвардейцами стали фанаты белградского футбольного клуба «Красная звезда». Аркан, кстати, очень любил фотографироваться, и существуют снимки, на которых он запечатлен с тигренком на руках. И тигренок здесь не случайен, ибо солдат сербской добровольческой гвардии, патриоты и фанаты часто называли «тиграми Аркана». Но вернемся к фоторепортеру Антонии из книги Жерома Феррари «По образу и подобию своему». На линии фронта Антония встречает сербского солдата по имени Драган, и между ними завязывается не военно-полевой роман, а дружба, основанная на взаимном пристальном внимании и бесконечном уважении друг к другу. Драган не просто показывает Антонии войну, но и пытается объяснить ей корни и причины происходящего. Ну, а происходящее как бы само собой просится на фотопленку, даже когда фотограф, в данном случае Антония, твердо знает, что она никогда, ни за какие деньги, не опубликует снимки 9 трупов женщин, лежащих на снегу, в направлении которых какой-то негодяй выпустил свиней из свинарника, а подоспевшие к месту пьяные солдаты убивают этих свиней, и кровь смешивается на снегу с кровью. «Ты видела фильм «Апокалипсис сегодня»?» — спрашивает Драган у Антонии. «Да», — отвечает она. «Так знай, что у нас это нечто другое», — замечает Драган, не поясняя, страшнее или менее страшно то, что происходит у нас, то есть на Балканах, по сравнению с основанным на событиях Вьетнамской войны фильмом Фрэнсиса Форда Копполы. и, насмотревшись на происходящее не в кино, а прямо на поле боя, точнее, на поле побоища, и возвратившись в свой номер в фешенебельной гостинице «Москва» в центре Белграда, Антония пишет своему крестному, ставшему с того времени католическим священником, письмо, в котором пересказывает содержание своей беседы с коллегой, фоторепортером одной из французских газет.
Она рассказывает ему о событиях вчерашнего дня, о шоке, который ее снимки вызвали бы в случае их публикации. А он, фотокорреспондент, пытается в мягкой, тактичной манере убедить ее в том, что никакого шока не предвидится, ибо люди предпочитают не видеть. А если и видят, то предпочитают забыть. И причина здесь не в том, что люди эти злые, равнодушные эгоисты. Скажем точнее, они не только злые, равнодушные эгоисты, но не способны по-настоящему видеть все это, сознавая, что изменить что-либо они все равно не в силах. И вот почему единственное, на что они способны, это отвести взгляд. Или, скажем так, они возмущаются, а потом отводят взгляд. Но если так, то к чему все это? Как к чему? Ведь кто-то должен проделать эту работу, читай, сделать снимки. Но главное, самое главное, заключается в том, что они любят это. Они любят войну.
Этот дикий предмет любви проиллюстрирован в книге «Судьбой Драгана», того самого, который справился у Антонии, помнит ли она фильм «Апокалипсис сегодня». Уже возвратившись из Югославии на Корсику, Антония случайно встречает Драгана вблизи Кальви, где находится казарма иностранного легиона. Драган – легионер. И в ответ на расспросы Антонии, как, мол, так, мало тебе той пакостной войны, так ты еще и в иностранный легион добровольцем записался? Драган лишь беспомощно разводит руками. Ему, видите ли, война как мать родная. Вспоминая все книги, когда-либо мною прочитанные, я вспомнил всего два случая, когда автор говорит о войне вещи, подобные тем, которые я прочитал в книге Жерома Феррари. Первое – это, разумеется, мемуарная книга немецкого писателя Эрнста Юнгера «Стальных грозах», книга о Первой мировой войне. А вторая – «Памяти Каталонии», Орвел, которого с простреленной глоткой эвакуируют в 1936 году из Барселоны, охваченной гражданской войной, говорит, что в войне есть, мол, своя привлекательность, и он не жалеет о своем участии в ней. Вот цитата для усомнившихся. Джордж Орвел пишет.
«Эта война, в которой я сыграл такую мизерную роль, оставила у меня скверные воспоминания, но я рад, что принял участие в войне. Учитывайте мою односторонность, мои фактические ошибки, неизбежные искажения, результат того, что я видел лишь часть событий. И учитывайте все это, читая любую другую книгу об этом периоде Испанской войны».
Фотографии, сделанные на поле боя, Антония называет обсценными, похабными, непристойными. Но положить конец этой похабщине никто не в силах, ибо мужчины, особенно молодые мужчины, очень любят фотографироваться в мужественных, героических позах, как сегодня на востоке Украины, заботясь о том, чтобы за расстегнутым воротом гимнастерки видна была тельняшка. Знай наших, мы, мол, морская пехота. Спешу добавить, что книга Жерома Феррари «По образу и подобию своему» – это не книга о войне корсиканских сепаратистов, и не книга о последней войне в Югославии, ибо речь идет о романе, сквозная тема которого – фотография на фоне войны. Фотография как иллюстрация знаменитого латинского «Мементо мори» – «Помни о смерти». Фоторепортер Антония умирает, как мы помним, в самом начале романа, а эпилог книги таит в себе неожиданность. Убитая горем мать Антонии, вдова, давно уже похоронившая мужа, решает последовать традиции и снабдить памятник фотографией своей покойной дочери. Но старая женщина напрасно роется в тысячах фотографий, оставшихся в архиве Антонии. И ни на одной из них она не находит свежий снимок любимого лица. Антонии, какой ее помнит мать. Ибо Антония никогда не фотографировала себя и не позволяла делать этого другим. О причинах можно только догадываться в свете сказанного ранее о романе Жерома Феррари.
Рассказ Семена Мирского о новой книге Жерома Феррари завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.